Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Это кардиограмма дня на радио «Спутник», в студии обозреватель Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, еще раз привет.
Здравствуй, Алексей.
А наших слушателей вновь приглашу на нашу страницу, на наш канал в YouTube. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, пишите комментарии. И самое главное, смотрите трансляции, прямые эфиры, записные программы. Там все есть. В общем, много чего полезного и интересного найдете для себя. А мы к основной теме ближайшего эфирного часа будем говорить про погоду. Точнее, про аномалии в этой самой погоде. В общем, кому жара, перефразируя известную поговорку, а кому мать родна. В общем, захвативший Россию зной, судя по всему, отступит не скоро, а наоборот, с еще большей силой может ударить. Синоптики предупреждают о пике жары в 37 градусов. Спадет она, скорее всего, только ближе к июлю. Правда, это касается не всех российских регионов. Например, в Коми и Архангельской области в момент температура может снизиться до 11 градусов. Вот представьте, перепады, тоже человеческий организм, как интересно, перенесет. А где-то могут быть даже заморозки по ночам.
Ну, собственно, ничего особо необычного в этом нет. С одной стороны, что вы хотели, да, от лета? Естественно, жара, естественно, зной. Но, правда, температура выше климатических норм, и градусы бьют рекорды. Так проявляет себя глобальное потепление климата, по крайней мере, этим оправдывают такое поведение жары. Ученые, нелегко в эти дни абсолютно точно сельскому хозяйству, в опасности будущий урожай, в частности, регионов сначала, в части регионов сначала в мае, а потом и в июне аномальная жара уничтожала посевы, сложная ситуация в Курганской области и прогнозы соответствующие, там, недобор по зерну может оказаться на уровне 30%, это достаточно серьезные показатели, такие неприятные. При этом система мелиорации не справляется с засухой, а на ее развитие не хватает средств. В Тюменской области орошение в регионе можно делать только треть полей. Такая вот заковырка.
Да, заковырка, да, совершенно верно. В общем, из чего следует, что и экономика в целом, если говорить о России, может понести потери. По крайней мере, об этом предупреждают эксперты, с ними согласен и президент Татарстана Рустам Миниханов, потому что в Татарстане тоже жара, и под ударом в первую очередь фермеры.
Но не на всех аномально высокие температуры летом оказывают негативный эффект. Аналитики обратили внимание на то, что вырос интерес к акциям энергетических компаний. Я сначала подумал, мало ли, может быть, для того, чтобы энергетика вырабатывалась больше, да, и поэтому тратится больше топлива. В любом случае, кондиционеры, вентиляторы и так далее, и так далее.
Холодильники.
Холодильники, да. И акции «Газпрома» начали расти. И не только «Газпрома», но и компании «Новатэк», единственные частные, полностью частные компании энергетической в России. Европейцы еще к тому же задумались о том, что, наверное, уже пора готовиться к отопительному сезону, который, собственно говоря, не за горами. И, во-первых, во-вторых, те цены, которые сейчас, наверное, будут вполне такими приемлемыми и оптимальными, потому что есть прогнозы, что чем ближе к зиме, тем дороже будет стоить нефть, и, естественно, за собой потянут цены на газ.
Да, ну, в общем, о том, как жара скажется на экономике, и вообще о жаре поговорим с холодом. Да, простите за невольный каламбур. С нами на прямой связи бывший начальник Аграрного департамента правительства России, доктор экономических наук Леонид Холод. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид Иванович, ну как вы, давайте с личных, вот вас жара слишком достает или вы нормально переносите?
Ну, судя по фамилии, по моей, жара – это антоним.
Да.
Но не очень хорошо, конечно. Я не очень люблю жару, тем более такую экстремальную. Как любой живой организм, который имеет температуру 36,6 и должен охлаждаться, и на это тратить много энергии. Поэтому с жарой у меня не самые лучшие отношения.
Да, но критично или, ну, терпимо? Потому что кто-то прям совсем, знаете, и здоровье, естественно, начинает хромать.
Хандрить, да.
Ну, здоровье еще позволяет часа два вот на свежем воздухе сейчас находиться, но в целом так не очень комфортно. Тем более сейчас на работе, в общем, тоже кондиционеры не очень хорошо спасают, mm-hmm. и там сегодня вот было 28-29 градусов, что не очень комфортно тоже.
Ну да, безусловно. Ну что, давайте тогда
Леонид к экономике. Иванович, судя по информации, борьба за урожай началась в России, да еще, собственно говоря, начиная с мая. Насколько успешно или уже можно строить прогнозы, что с урожаем в этом году в России, если говорить в целом, будет не ахти?
Ну, смотрите, в центральной и вообще в европейской части страны сейчас, в общем-то, действительно экстремальная жара, тем более сейчас июнь. Июнь – это время, в общем-то, вегетации многих сельхозкультур, и для июня это вдвойне экстремально. И она началась, и она продолжается, и она еще не закончилась. Кстати говоря, есть еще один момент. Обычно после такой экстремальной жары наступают не самые лучшие последствия, тоже экстремальные ежи. Осадки, ураганы, всякие прочие ветры, потому что энергия атмосферы, в общем-то, достаточно высока. Что касается сельского хозяйства, ну, оно достаточно сильно зависит от условий природных, и тем более в период вегетации, как я сказал, очень чувствительно к температуре животноводства, особенно промышленное птицеводство, свиноводство, где, в общем, температуру нужно поддерживать уже искусственным путем. Там птица, например, исключительно чувствительна к температурам. Там
перестает нестись?
Да нет, они просто могут... Целый корпус может просто сдохнуть.
О, боже ты мой.
Животные перегреваются, так же, как и люди, и там температура должна колебаться не более чем несколько градусов. То же самое и свиньи. А что касается растениеводства, то не надо забывать, что сейчас как раз вот должны расти зерновые, должны расти все остальные сельхозкультуры, огородные и все прочие. Им нужна умеренная температура, достаточное количество осадков и не очень высокая почвенная и воздушная засуха. Сейчас же с приходом исключительно жаркого воздуха из Средней Азии наблюдается не только засуха в почве, но и атмосферная засуха. То есть просто воздух сухой, не влажный. Естественно, это угнетает растения. А что касается плодоводства, ну вот даже по дачным участкам можно посмотреть, что будет. Если еще недельку вот это все продлится, ну просто яблони начнут сбрасывать, например, завязи. То же самое сливы.
А если их, допустим, достаточно часто поливать, те же яблони или другие растения, если есть такая возможность, то спасти-то можно, наверное?
Ну, если поливать, да, спасти можно, но не забывайте все-таки про атмосферную засуху тоже. Дело все в том, что как вы не будете поливать, мощность прокачивающая вот от корней до кроны, она имеет определенные пределы, а испарение очень большое, потому что вот сейчас, когда идет вегетация, листва еще не загрубела, и она нежная, и она, в общем, достаточно много воды испаряет. И деревья будут спасаться, они будут спасаться тем, что будут экономить энергию, необходимую для выживания. Вот. Но мы не будем строить таких мрачных прогнозов, тем более, что, судя по разговорам синоптиков, где-то к понедельнику, вторнику все это должно уже, во всяком случае, вокруг Москвы закончиться, вот только не было бы дальнейших последствий. Если все закончится благополучно, значит, считайте, все нормально.
Ну да, вот просто знаете, Леонид Иванович, все, вот складывается ощущение, что с жарой происходит то же самое, что со снегопадами в зимний период. Неожиданно для всех, значит, в декабре пошел снег, и все останавливается, там часть снегоуборочной техники оказалась не готовой, нам говорят, ой, да неожиданно пошел снег и так далее. И здесь тоже, ну, в общем, насколько вопрос о готовности, вот действительно, насколько сельское хозяйство российское готово с точки зрения технологий, оборудования к жаре летом, да, но кажется, что жара летом вполне себе обычное дело. Понятно, что вот есть аномалии, как нынешние, но все равно мелиорация должна быть на уровне, а выясняется, что всего лишь в одном из регионов треть полей обеспечена
тем, системами. Тем, чтобы можно было полить, когда нужно будет.
Но с мелиорацией в Российской Федерации действительно дела обстоят не самым лучшим образом. Но я хотел сказать другое. Понимаете, любое сельское хозяйство, оно применимо в тех условиях, которые считаются в данной местности нормальными. Кто-то говорит, о, хорошо, у нас сейчас так жарко, как в Узбекистане, будет так же все расти, как в Узбекистане. Но в Узбекистане другие сорта, другие культуры. Там, в конце концов, совершенно другая картина весны, осени и зимы. То есть там другое сельское хозяйство. Что касается вот нашего, того, который здесь ведется, извините, в июне месяце 36-37 градусов, но это, собственно, я не обманусь, если процитирую тех же самых синоптиков, которые отмечают уже четвертый или пятый день подряд абсолютные рекорды. Это действительно рекордная температура, и абсолютно не вовремя. В июле, в августе это может быть, и это терпимо. В июле это плохо, в июне это плохо.
Другими словами, как бы система не готова, да, к таким перегрузкам.
Мы же имеем дело здесь не столько с тем, что система не готова. Мы имеем дело с тем, что организмы, которые у нас используются в сельском хозяйстве, то есть наши вот растениеводческие, там, садоводческие культуры, в конце концов, технологии животноводческие не очень-то приспособлены для таких условий.
Ну, да,
это экстремальные условия.
Ну, верно. Вы достаточно подробно и, главное, это понятно объяснили, значит, и про корневую систему, и про листья, которые сейчас отдают собственную влагу. Просто, ну, слушайте, я понимаю, что и Израиль в этом смысле, если не пример, там тоже и другая, значит, зима, весна, осень и лето.
И
другие культуры, да, сорта и прочее. Но все равно мы видим, как страна приспосабливается к подобному роду и достаточно оперативно реагирует на такие вызовы. Вот мы в состоянии оперативно реагировать на такие вызовы. В комплексность, системно, в самом широком смысле слова. Понятно, что, наверное, какие-то фермерские хозяйства там смогут быстро отреагировать.
Которые материально более обеспечены, потому что с чего греха таить, ту же систему мелиорации сделать и построить тоже достаточно серьезных денег стоит.
Мы же просто видим, например, вот там, если на секундочку отвести взгляд от сельского хозяйства по городу, просто по Москве, вот сейчас поехали эти поливалки, значит, поливалки, да, которые просто распыляют воздух в атмосферу, они даже не на асфальт
воду
поливают, да. Воду, совершенно верно, прошу прощения. Они даже не асфальт поливают, а просто вверх, ну, то есть реагируют, да, вот такая реакция.
Ну, сельское хозяйство вообще достаточно статично, но если подобные казусы природные войдут у природы в моду, ну, оно будет приспосабливаться так иначе. Это в том числе и вот как раз дождевальные установки мелкодисперсные, которые увлажняют воздух. Это и капельное орошение, которое позволяет и воду экономить, и постоянно полив осуществлять. То есть множество есть технологий, которые, ну, начнут внедряться. Это просто время и деньги.
Тут еще, конечно, как раз-таки и про деньги вспомнить не грех, потому что, ну, чего греха таить, достаточно многие сельхозпредприятия закредитованы и часто берутся кредиты в счет будущего урожая. Какой план действий есть у российских властей, если вдруг так случится, что взял кредит фермер, а отдать не смог, потому что не урожай там или еще какая-то беда приключилась, какие-то программы разработаны для того, чтобы помочь сельскому хозяйству?
Ну, программы обычные, производственные, те, которые есть, те и есть. Если что-то происходит природно-климатического хозяйства, экстраординарное, то это форс-мажор, и там есть своя процедура запроса помощи от государства и, собственно, процедура, что делать с кредитами, которые не возвращены вовремя и так далее. Конечно, все это нуждается в совершенствовании, в оперативном должно быть более и так далее, но система так или иначе реагирования на стихийные бедствия подобного типа есть, так же, как и на стихийные бедствия, связанные с различными насекомыми, вредителями, болезнями и так далее. Вот. Но что касается помощи по приспособлению к ужесточению климатических условий, а совершенно очевидно, что глобальное потепление, оно вот таким образом проявляется, и через каждым годом, посмотрите, проявляется, в общем, все более отчетливо, мы должны приспосабливаться. Пока таких программ комплексных нет, но, наверное, их нужно будет вырабатывать, в том числе и по адаптации сельского хозяйства к более критическим условиям.
А давайте еще раз вот этот момент зафиксируем, подытожим. Мы сейчас как бы говорим о негативном прогнозе, да, потому что все еще
да,
может...
Да, который еще, кстати, не сбылся.
Да, который еще не сбылся, и, ну, мы пытаемся...
Но к которому тоже надо готовиться, потому что в любом случае должен быть готов реагировать и на хорошие негативные, и на хорошие, и на негативные
прогнозы. Вот если вот этот пессимистичный прогноз, значит, просматривать несколько дальше и говорить о его последствиях. Если жара еще продолжится в течение там 2-3 недель, и действительно будут проблемы с урожаем. А Россия готова экспорт замещать, собственно, тот недополученный урожай? Или речь о дефиците не может идти, потому что...
Есть запасы с прошлого года, да. Например, да.
Ну, во-первых, в рыночной экономике дефицита добиться можно только с помощью ядерной войны или глобального землетрясения. Это вопрос цены просто. Это во-первых. Во-вторых, вот посмотрите, если сейчас будет продолжаться засуха, то пострадают в основном яровые. Основной урожай дают озимые. Перезимовали они более-менее неплохо. И сейчас они как раз в той стадии вегетации, в том числе вот в особо страдающих сейчас местах, которые позволяют такую температуру перенести. Что касается, это как раз наша главная экспортная статья, это зерновые. Что касается всего остального, но по овощам и по фруктам Российская Федерация их и так завозит. Но, в принципе, я не думаю, что там какое-то серьезное снижение будет с учетом того, что в этом году заложено было некоторое повышение сборов и так далее. То есть там как бы может быть баш на баш. Что касается животноводческой продукции, я не думаю, что животноводы, особенно высокотехнологичные, погубят свое поголовье, забыв регулировать температуру. А по молочному поголовью, да, там действительно может быть еще меньше молока произведено. Мы импортозависимы. Молоко завозится в сухом виде, там, в виде продуктов, но оно завозится. И поэтому снижение там на рынке критически особо не отразится, потому что мы завозим молока довольно-таки много. Угу. А все остальное не сильно пострадает, и на рынке, если не будет, конечно, ажиотажа и каких-то там усилий монополистических или вербальных интервенций различных, но на рынке вот это как раз не самым сильным образом отразится, если это не будет патологически продолжаться там до сентября, до октября. Да.
То есть на кошельке потребителя, скорее всего, мало отразится. Ну, просто не будет продукт дороже.
Будем на это надеяться, по крайней мере.
Мы на это надеемся, тем более, что кошелек потребителя, он, в общем, достаточно напряжен в силу того, что цены растут и не по природным соображениям, да, а по всем остальным. И потребитель, в общем, довольно-таки живо реагирует своим кошельком на дорожание. Просто перестает покупать кое-какие продукты. То есть, условно говоря, при всем желании поднять цену резко на многие виды продовольствия, ну, кроме совсем базовых, от которых мы с вами отказаться никогда не можем, очень тяжело. Там просто эластичная реакция. Вы поднимаете цену, вы получаете уменьшение спроса. Тебе дороже.
Ну да, но мы видим, что цены дорожают все равно. Не сразу, не резко, но в течение года рубь 2, 4, 8 и так далее в этой пропорции. Леонид Иванович, ну вот у нас еще будет один гость. Спасибо вам, во-первых, за такой подробный, понятный анализ ситуации. У меня вопрос отчасти касающийся нашей сегодняшней темы, но который меня лично там интересует. Вот, значит, вчера Меркель и Макрон заговорили о предстоящем возможном саммите Россия-Европа, Россия-ЕС, и, ну, якобы вот хорошо прошли переговоры Путина и Байдена, и неплохо бы и нам, значит, поговорить не просто о стратегической стабильности, но возобновить диалог и наладить взаимоотношения. На ваш взгляд, велика ли вероятность снятия взаимных санкций, вот что касается в том числе продуктов и сельхозпродукции?
Ну, я не предсказатель. Конечно, если с разумной точки зрения подходить, то, в принципе, их и быть не должно было бы. Но они есть, и надеюсь, очень хотелось бы надеяться, чтобы это произошло, потому что, с одной стороны, Российская Федерация нуждается во многих товарах и продуктах, которые произведены, к сожалению, не у нас, и в том числе технологически необходимых для и сельского хозяйства тоже. А с другой стороны, мы с вами, как потребители, нуждаемся, в общем, в конкурентной массе для того, чтобы как раз вот смотрите, пункт номер один. Цены не росли столь неприятными для населения темпами. Вот, ну, давайте будем надеяться. Хотелось бы надеяться.
Спасибо вам большое. Бывший начальник Аграрного департамента правительства России, доктор экономических наук Леонид Холод разговаривал с нами о жаре и ее последствиях. Давайте на секунду прервемся, после чего продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем разговор о влиянии аномальной погоды, жары, которой никогда не было, на экономику. Вот поговорили о сельском хозяйстве. Надо сказать, что да, еще раз мы подчеркнем, в общем, как-то настроение алармистское, да, но мы переживаем, что будет дальше.
В общем и целом, как бы настрой нормальный, но тем не менее, без нюансов не обойдется. Возможно, какие-то регионы и пострадают от того, что не соберут именно того объема урожая, который они готовились собрать. В животноводстве, я так понимаю, что все нормально, в птицеводстве
тоже. Если не будет продолжения вот этих аномальных температур. Вот, ну, мы все время должны вот это
будем
вот, если,
надеяться.
Да, употреблять. Но не сельским хозяйством единым, совершенно верно, да. Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец с нами на прямой связи. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
А как, ну, с общего, то мы у всех сегодняшних гостей спрашиваем, а как жару вы переносите, Алексей Николаевич?
Ну, если честно, то тяжело. Я вообще плохо переношу жару и предпочитаю более прохладную погоду. Слава богу, что эта жара уйдет в течение недели. И если верить прогнозам, ситуация в Центральной России вернется к климатической норме. Что касается экономики, то, во-первых, ну вот сейчас то, что мы видим на улице для сельского хозяйства, это все-таки благо, а не зло. Для многих отраслей экономики те же самые кондиционеры, продажи вентиляторов, дачные товары и товары для отдыха на природе, безусловно, тут подъем. А есть трудности в той же самой рознице, розничной торговле, которая испытывает в общепите в том же самом, которая испытывает большие проблемы, во-первых, с доставкой продукта, обеспечение хранения. Там расходы на кондиционеры, на эти самые
вот,
холодильники.
Подождите, Алексей Николаевич, вот теперь, по пунктам, значит. Но сельским хозяйством, вот мы только что разговаривали там с бывшим начальником Аграрного департамента правительства России по сельскому хозяйству. В общем, сейчас пока не критично, но если продолжится вот эта тенденция жары, то будет не очень хорошо и для животноводства, и для растений, и для
пшеницы
в том числе. А вот что касается кондиционеров и так далее, насколько наша энергосистема готова к вот таким аномальным нагрузкам? Или здесь нельзя там мерить общую температуру по стране, по больнице, потому что каждый регион нужно смотреть в отдельности?
Ну, смотрите, безусловно, надо смотреть в отдельности, потому что не на всей территории страны сейчас стоит жара для начала. Во-вторых, если говорить об энергосистемах, то есть ситуация хуже, есть лучше. Вот в Питере, например, произошла авария. Есть энергосистемы, которые выдерживают перегрузки, связанные с кондиционированием. Есть системы, где не сделаны работы, связанные с модернизацией, где не усилены сети, и которые не выдерживают дополнительную нагрузку, связанную с включением кондиционера. Но в целом мы на сегодняшний день не видим большого количества энергетических аварий и истории, когда люди остаются без электричества из-за перегрузки сетей. Так что здесь, скорее всего, нормально.
А с ценами будет что-то происходить на энергоносители? Прости, пожалуйста, Олег, да? С ценами на энергоносители будет происходить в связи с вот этой пиковой нагрузкой?
Здесь, Леша, опять же, надо разделять цены на энергоносители
в России, естественно, да. Но имеется в виду, люди за электричество станут платить дороже, дешевле.
Они просто будут платить за большие киловатты потраченные. Вряд ли, мне так кажется, тарифы увеличатся. Вот. А вот для, кстати, коммерческих предприятий, да, для других, возможно, скаканет цена.
Алексей Николаевич.
Смотрите, если мы говорим о тарифах на электроэнергию, то нет, тарифы не изменятся. Тарифы у нас регулируются государственным образом, централизованно, и поэтому там происходят изменения там один или два раза в году, и тарифы растут там на инфляцию, то есть это абсолютно управляемая история. То есть, да, действительно, вы правы, объем потребляемой энергии тех семьях, где есть там кондиционеры, которые там их эксплуатируют, то, понятно, счет будет более высоким. Если говорить о мировых рынках, то да, действительно, в Европе сейчас максимальные цены на газ за последние там несколько лет. Это связано с тем, что 2019 год был теплым, и те запасы, которые были накоплены в Европе на случай всяких наших неприятностей с Украины, с Украиной, в 2019 году они израсходованы не были. В 2020 году «Газпром» как бы постепенно очищал газовые хранилища в Европе от тех запасов, и поставки «Газпрома» в Европу были не столь велики. И сегодня, на сегодняшний день, запасы находятся на достаточно низком уровне. И тут еще в дополнение к холодной зиме, которую мы имели в этом году, горячее лето, которое требует расхода электроэнергии на те же самые кондиционеры. Угу. И это все привело к тому, что сейчас цены в Европе на газ там превысили $360 за 1000 кубометров. Это очень приличные цены. И эти цены растут. И
для Алексей того, Николаевич, чтобы... давайте на этом моменте поставим многоточие, прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим. Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец с нами на прямой связи. Новости, после чего продолжим разговор.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В ООН хотели бы видеть снижение напряженности в отношениях России и Британии на фоне инцидента в Черном море. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжарик, комментируя сообщения в СМИ о разных позициях по поводу того, что произошло. Накануне Минобороны России заявила, что британский эсминец «Дефендер» пересек границу и вошел на 3 километра в российские воды в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось произвести предупредительный выстрел и сбросить авиабомбу. В связи с инцидентом в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Бронерт. Ущерб населению от наводнения в Крыму составил 171 миллион рублей. Прием заявок на получение компенсации продолжается, сообщил на заседании оперативного штаба глава регионального правительства Юрий Гацанюк. По его словам, составлено уже 866 актов, 634 человека получили выплаты на сумму 37 миллионов рублей. Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплениям. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Роспотребнадзор на фоне обстановки в Крыму предписал местным предприятиям общепита перейти на использование исключительно одноразовой посуды. Как сообщается на сайте службы, она продолжает вести круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, начата иммунизация населения против вирусного гепатита А и дизентерия зонная. Глава Минпромторга России Денис Мантуров ожидает доработки вопросов по открытию полетов из России на курорты Египта в ближайшее время. Сейчас идет досогласование технических моментов и подготовка проекта, необходимого для этого указа, сообщил Мантуров. Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после трехлетнего перерыва из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты по-прежнему закрыты для чартеров из России. Африканский континент сталкивается уже с третьей волной коронавируса. Пандемия возобновляется в 12 странах, сообщает Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, инфекция распространяется быстрее. По прогнозам, вскоре заболеваемость достигнет пика второй волны, наблюдаемой в начале года. По состоянию на 20 июня в Африке было зарегистрировано около 474 тысяч новых случаев. Вариант коронавируса «Дельта» обнаружен в большинстве образцов за последний месяц. Американец Сэм Куэри вышел в полуфинал теннисного турнира на Мальорке, призовой фонд которого превышает 720 тысяч евро. В четвертьфинале Куэри в двух сетах обыграл посеянного под третьим номером испанца Роберто Баутисту Агута. Соперником по полуфиналу станет победитель встречи Фелисиано Лопес Испания, Адриан Маннарино Франция. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Олег Обухов, Алексей Тимофеев, обозреватель радио «Спутник». Олег, еще раз привет.
Да, привет, Алексей.
На прямой связи с нами директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, предыдущую часть мы закончили на... разговор закончили на том, что обсуждали цены на электроэнергию внутри страны и на энергоносители, так сказать, за ее пределами.
За рубежом. И вы говорили о том, что, собственно говоря, сейчас начали вновь пополнять те запасы, которые, собственно, и будут готовы тратить зимой. И вот на этом фоне растут акции «Газпрома», растут акции «Новатэка». Скажите, пожалуйста, это, скажем так, ну, из той серии, кому-то жара в минус, а кому-то в плюс. Получается, что для энергетического сектора экономики российской в данном случае сейчас мы видим плюсы.
Да, конечно, это плюсы. И более того, там есть определенная игра «Газпрома». То есть «Газпром» в определенной степени тормозит поставки в Европу сейчас, для того, чтобы, может быть, не исключено, спровоцировать определенный кризис осенью, когда выяснится, что запасы газа недостаточно для того, чтобы отапливать Европу.
Алексей Николаевич, а это предлогом... законно? Простите, что я вас перебью. Просто... Это законно? То есть вполне вправе так себя вести «Газпром»?
Это абсолютно законно. Это абсолютно в рамках рыночных законов. Вы можете поставлять, вы можете не поставлять. Вот. Как я понимаю, это делается для того, чтобы вызвать в Европе недостаток газа осенью и в начале зимы, и под это дело потребовать от Европы срочного включения второй нитки этого самого Северного потока. Угу. Вот. Но есть, если говорить о пандемии, есть еще одна неприятная особенность, которую мы должны учитывать, вот той пандемии, в которой мы переживаем, связанной с жарой. Дело в том, что жара стимулирует падение иммунитета. А, собственно, в наших не очень хороших эпидемиологических условиях падение иммунитета в условиях пандемии может привести к тому, что количество больных в нашей стране увеличится. И вот эти потери, связанные с увеличением числа больных, тяжелых, легких, каких хотите, могут перевесить все те положительные стороны жары для российской экономики, энергетики и так далее. Если мы увидим дальнейшее, вот сейчас в новостях говорили там о третьей волне, которая гуляет по Африке, но не исключено, что осенью мы получим еще одну волну коронавируса, и она может оказаться гораздо значительнее ровно из-за той жары, которую мы сейчас переживаем. То есть у нее есть плюсы, но минусов, к сожалению, не меньше, чем плюсов у этой жары.
Еще, знаете, я о чем подумал? О том, что, в общем, вот эта жара – это такой дополнительный козырь в рукаве у зеленых, которые вновь начнут говорить о необходимости модернизации производства. Вот мы пугаем вас глобальным потеплением.
Но использование возобновляемых источников энергии.
Совершенно. Выгляните в окошко и убедитесь, что мы правы. Да? Поэтому давайте вкладывать... В зеленую экономику, совершенно верно.
Климат в нашей стране меняется в лучшую пользу. Эффективность сельского хозяйства и то, что Россия стала серьезным экспортером сельхозпродукции за последние там 15 лет, один из главных вкладов, помимо инвестиций в развитие производства, помимо новой сельхозтехники, сельхозтехнологий, ввода заброшенной земли в оборот. Вот помимо всего этого, улучшение климата – это один из главных факторов, который позволил России стать крупнейшим экспортером пшеницы в мире. Поэтому до сих пор, к счастью, мы не видим на территории нашей страны никаких серьезных отрицательных изменений в части влияния климата на экономику. Поэтому тут надо скорее приветствовать эту жару, чем говорить о том, что это плохо. Потом надо все-таки сказать, что вклад человека в изменение климата на Земле не превышает 4%. Вот весь антропогенный фактор — 4% от тех факторов, которые в реальности делают нашу страну более теплой. Опять же, не надо забывать, что в XII веке вся Англия была засажена виноградниками, а потом наступило похолодание. На сегодняшний день в Англии виноград не растет. То есть говорить об изменениях климата без понимания того, что это долгосрочный процесс, в который человек вмешиваться не может или вмешивается очень мало. Ну вот разговоры про климат без понимания истории климата, они приводят к ошибкам, в частности, к разного рода зеленым инициативам, которые могут стать огромной катастрофой для мировой экономики.
То есть, в принципе, получается так, что когда мы говорим про жару, про потепление глобального климата, Алексей Николаевич, это тоже как палка о двух концах. Где-то, может быть, наоборот, даже в плюсовая сторона перевесить в большей степени. Но с другой стороны, смотрите, если мы говорим о том, что у нас чем севернее, чем севернее регионы есть, то для них жара, наверное, больше блага, потому что появляется возможность новые сельскохозяйственные, вернее, новые земли для того, чтобы сельским хозяйством заниматься. Но южные регионы России, они тогда, получается, в опасности. Там могут появиться степи, жизнь может прекратиться. Что тогда?
Ну, смотрите, изменение климата в России, в южных территориях России в ближайшие годы, по прогнозам климатологов, не приведут к тому, что эти территории станут непригодными для жизни. Вот Южная Украина, да, действительно, она может стать пустыней. А Южная Европа, там юг Франции, там юг Италии тоже могут стать пустыней, это правда. Но России пока такое не грозит. Россия пока что от потепления получает сплошные плюсы. Это Северный морской путь, это улучшение условий ведения сельского хозяйства, причем не только на севере, где ну, теперь можно что-то делать, но и на юге, потому что раньше, вот во времена там моего детства, во второй половине прошлого века, одной из главных проблем для сельского хозяйства были заморозки. То есть температура, в принципе, нормальная, но иногда бывает очень холодно, причем бывает даже летом. Вот сейчас заморозки в последнее время, их практически не бывает вообще. Плюс к этому снижение расходов на отопление жилья, плюс к этому снижение затрат на поддержание инфраструктуры городов и куча-куча разных бонусов, которые мы получаем от потепления климата.
Ну вот смотрите, Алексей Николаевич, простите, пожалуйста, вот я нашел новость от 2010 года. В 2010 году была тоже аномальная жара, мы тоже это все прекрасно помним. И засуха была,
и пожары,
и огромное количество, к слову сказать, погибших, сердца просто людей, особенно пожилого возраста, не справлялись
в некондиционированных
аварийных электростанциях и так далее. Вот тогда замглавы Минэка, Минэкономразвития, говорил, что из-за засухи и жары ВВП в текущем, на тот год, 2010 году, может снизиться на 0,7-0,8 процентных пункта.
Ну, грубо говоря, на процент.
Ну, условно, да. И я вот подумал, ну, а чем вот нынешний год отличается? И прогнозы на тот момент замглавы ведомства. Если вот этот процент мы... Велика ли вероятность, во-первых, вот этого процента? А во-вторых, мы этот процент помножим или прибавим к ситуации с коронавирусом? И не будет ли это слишком серьезным ударом для России?
Ну, смотрите, если верить вот специалистам, я не специалист по климату, но природа жары сегодняшней и жары 2010 года, она одна и та же. Это блокирующий антициклон южный тропический, который пришел на нашу Землю, высокое давление, которое не пускает сюда атлантические циклоны с водой. Разница стоит в том, что в 2010 году этот циклон стоял на центральной части России больше полутора месяцев, что привело, как вы правильно говорите, к полной катастрофе. Это 30 тысяч смертей, это полная паралич сельского хозяйства в центральной части России, это горящие торфяники, которые потом годами не могли потушить, потому что они горят даже под водой, их заливают, они все равно горят, ну и так далее. То есть это была чистая катастрофа. Если верить прогнозам синоптиков на ближайшие недели, вот этот тот же самый блокирующий антициклон уйдет с нашей территории, вот из центральной России, он уйдет в течение ближайших 10 дней. В июле, опять же, если верить прогнозам там, специалистов, ожидается погода, которая будет мало отличаться от климатической средней.
Да, норм.
Вернуться похолодание и так далее. То есть провала, равного 2010 году, мы сейчас не увидим.
И экономика российская, по большому счету, не пострадает, и с бюджетом российским тоже будет все в порядке, потому что никаких провалов по отраслям тоже не наблюдается, если в целом говорить.
Ну, пока да. Если это продлится, как в 2010 году, эта история продлится полтора месяца, то, безусловно, будут какие-то проблемы. Опять будут проблемы со здоровьем людей, опять будут потери в сельском хозяйстве.
Все. Но не будет ли критичным ударом, Алексей Николаевич? У нас, правда, полминутки остается. Если вот рассматривать этот пессимистичный прогноз, опять уж простите меня за паникерство, но надо быть готовым. Если все же продлится жара до июля и будет еще стоять в июле, вот этот процент от роста ВВП плюс коронавирус, не будет ли слишком сильным ударом? Коротко только.
Но в худшем случае 1,5-2-3% мы можем потерять. Но, скорее всего, этот худший случай не реализуется.
Угу. Спасибо большое. Огромное. Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец был с нами на прямой связи. Алексей Николаевич, спасибо. Всего доброго. Ну что, надеемся, что все мои переживания будут напрасными. И жара в скором времени сойдет, и с экономикой все будет в порядке, и с урожаем, и со всеми нами, с нашим здоровьем.
Дай Бог.
Спасибо большое. Олег Обухов, взаимно. Алексей Тимофеев. Не переключайтесь.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В ООН хотели бы видеть снижение напряженности в отношениях России и Британии на фоне инцидента в Черном море. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжарик, комментируя сообщения в СМИ о разных позициях по поводу того, что произошло. Накануне Минобороны России заявила, что британский эсминец «Дефендер» пересек границу и вошел на 3 километра в российские воды в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось произвести предупредительный выстрел и сбросить авиабомбу. В связи с инцидентом в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Бронерт. Ущерб населению от наводнения в Крыму составил 171 миллион рублей. Прием заявок на получение компенсации продолжается, сообщил на заседании оперативного штаба глава регионального правительства Юрий Гацанюк. По его словам, составлено уже 866 актов, 634 человека получили выплаты на сумму 37 миллионов рублей. Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплениям. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Роспотребнадзор на фоне обстановки в Крыму предписал местным предприятиям общепита перейти на использование исключительно одноразовой посуды. Как сообщается на сайте службы, она продолжает вести круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе. Начата иммунизация населения против вирусного гепатита А и дизентерия зонная. Глава Минпромторга России Денис Мантуров ожидает доработки вопросов по открытию полетов из России на курорты Египта в ближайшее время. Сейчас идет досогласование технических моментов и подготовка проекта, необходимого для этого указа, сообщил Мантуров. Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после трехлетнего перерыва из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты по-прежнему закрыты для чартеров из России. Африканский континент сталкивается уже с третьей волной коронавируса. Пандемия возобновляется в 12 странах, сообщает Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, инфекция распространяется быстрее. По прогнозам, вскоре заболеваемость достигнет пика второй волны, наблюдаемой в начале года. По состоянию на 20 июня в Африке было зарегистрировано около 474 тысяч новых случаев. Вариант коронавируса «Дельта» обнаружен в большинстве образцов за последний месяц. Американец Сэм Куэри вышел в полуфинал теннисного турнира на Мальорке, призовой фонд которого превышает 720 тысяч евро. В четвертьфинале Куэри в двух сетах обыграл посеянного под третьим номером испанца Роберто Баутисту Агута. Соперником по полуфиналу станет победитель встречи Фелисиано Лопес Испания, Адриан Маннарино Франция.